Глава 20. Алексей Александрович поклонился Бетси в зале и пошел к жене. Она лежала, но, услыхав его шаги, поспешно села в прежнее положение и испуганно глядела на него. Он видел, что она плакала. — Я очень благодарен за твое доверие ко мне, — кротко повторил он по-русски сказанную при Бетси по-французски фразу и сел подле нее. Когда он говорил по-русски и говорил ей «ты», это ты неудержимо раздражала Анну. И очень благодарен за твое решение. Я тоже полагаю, что так как он едет, то и нет никакой надобности графу Вронскому приезжать сюда. Впрочем...
— Ты уж я сказала. — Так что же повторять?
Вдруг перебила его Анна с раздражением, которое она не успела удержать.
— Никакой надобности, — подумала она, — приезжать человеку проститься с той женщиной, которую он любит, для которой хотел погибнуть и погубил себя, и которая не может жить без него. Нет никакой надобности.
Она сжала губы и опустила блестящие глаза на его руки с напухшими жилами, которые медленно потирали одна другую.
— Не будем никогда говорить об этом, —
прибавила она спокойнее.
— Я предоставил тебе решить этот вопрос, и я очень рад видеть, — начал было Алексей Александрович,
— что мое желание сходится с вашим.
Быстро докончила она, раздраженная тем, что он так медленно говорит, между тем, как она знает вперед все, что он скажет.
— Да, — подтвердил он. — И княгиня Тверская совершенно неуместно вмешивается в самые трудные семейные дела. — В особенности она...
— Я ничему не верю, что об ней говорят, — быстро сказала Анна. — Я знаю, что она меня искренне любит.
Алексей Александрович вздохнул и помолчал. Она тревожно играла кистями халата, взглядывая на него с тем мучительным чувством физического отвращения к нему, за которое она упрекала себя, но которого не могла преодолеть. Она теперь желала только одного — быть избавленной от его постылого присутствия.
— А я послал сейчас за доктором, — сказал Алексей Александрович.
— Я здорова. Зачем мне доктора?
— Нет, маленькая кричит. И говорят, у кормилицы молока мало.
— Для чего же ты не позволил мне кормить, когда я умоляла об этом? — Все равно!
Алексей Александрович понял, что значило это «все равно».
— Она ребенок, и его уморят.
Она позвонила и велела принести ребенка.
— Я просила кормить, мне не позволили. А теперь меня же упрекают.
— Я не упрекаю. — Нет, вы упрекаете.
— Боже мой, зачем я не умерла?
И она зарыдала.
— Прости меня. — Я раздражена, я несправедлива, — сказала она, опоминаясь. — Но уйди.
— Нет, это не может так оставаться,
— решительно сказал себе Алексей Александрович, выйдя от жены. Никогда еще невозможность в глазах света его положения и ненависть к нему его жены и вообще... Могущество той грубой, таинственной силы, которая вразрез с его душевным настроением руководила его жизнью и требовала исполнения своей воли и изменения его отношений к жене, не представлялись ему с такой очевидностью, как нынче. Он ясно видел, что весь свет и жена требовали от него чего-то, но чего именно он не мог понять. Он чувствовал, что за это в душе его поднималось чувство злобы, разрушавшее его спокойствие и всю заслугу подвига. Он считал, что для Анны было бы лучше прервать сношение с Вронским, но если они все находят, что это невозможно, он готов был даже вновь допустить эти сношения, только бы не срамить детей, не лишаться их и не изменить своего положения. Как ни было это дурно, это было все-таки лучше, чем разрыв, при котором она становилась в безвыходное, позорное положение, а он сам лишался всего, что любил. Но он чувствовал себя бессильным. Он знал вперед, что все против него, и что его не допустят сделать то, что казалось ему теперь так естественно и хорошо, а заставят сделать то, что дурно, но им кажется должным.